Я вас категорически приветствую. Евгений Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Давно не виделись.
Очень давно, да.
Книжечка. Евгений Спицын. «Осень патриарха».
Про что? Да. Ну, я уже говорил Костю Семину, он меня тоже спрашивал про что, и с удовольствием тебе объясню и уважаемым телезрителям. Значит, идея-то была, в общем-то, проста и банальна, как многое в нашей жизни. Когда вот вышел мой пятитомник 3 года назад, значит, одно издательство ко мне обратилось с просьбой дать часть моего пятитомника для издания отдельной книги. Угу. Я говорю, ну я этого делать не буду по разным соображениям. Хорошо, а вы могли бы, значит, расширить как бы вот эту часть книги, конкретно вот посвященную Сталину, там, Хрущеву, снабдить сносками на исторические исследования, на исторические источники. Я говорю, ну это работа, в общем-то, не одного дня. Я говорю, ну, если есть такая потребность, давайте я попробую. И вот я сел делать эту работу, и когда она уже была завершена где-то на 3/4, это издательство чудным образом, в общем-то, испарилось. Вот. Но я особо не горевал, потому что я обратился к издательству «Концептуал», где я издавал свой пятитомник, и говорю, ребят, вот так и так. Они говорят, Евгений Юрьевич, запросто пишите, ваша книга в топе, продаж, люди вас знают, уважают и так далее. Я доработал эту книгу, и вот в конце апреля вышел тираж, причем они выпустили для вот исторической книги, для исторического исследования большим тиражом 10 тысяч экземпляров.
Ого!
Да. И вот на сегодняшний день, кстати, продано уже больше 3 тысяч. То есть вот за май, июнь, июль продано больше 3 тысяч экземпляров. Я считаю, что это очень хорошее такое уважительное отношение читателей к моей работе. У меня идея была какая, что вот эта вот послевоенная эпоха, я имею в виду с 1945 по 1991 год, она изучена, с одной стороны, вроде бы неплохо, а с другой стороны, она во многом изучена поверхностно, и там очень много идеологических штампов, которые были рождены и в хрущевскую эпоху, и особенно в горбачевскую и ельцинскую эпоху. Это касалось, там, например, проблем развития кибернетики, так называемой генетической истории.
Я имею продажная девка империализма.
Империализм, они все продажные. Значит, внутрипартийной борьбы, развитие советской экономики и так далее, и так далее. И вот через призму историографии и через призму разных подходов и концепций к этой эпохе я попытался все-таки найти рациональное зерно и приблизиться к пониманию того, что было на самом деле. И, в общем-то, пришел к убеждению, что многие штампы, рожденные так называемые демократические годы, они просто лживы сами по себе. Люди, которые эти штампы пропагандируют, они либо все хорошо знают и понимают, но выполняют социальный и политический заказ, либо они просто в затуманенном состоянии и не понимают, о чем они говорят. Это касается буквально всех вопросов. Причем я хочу сказать, что среди профессиональных историков, ну вот в частности в Ленинграде есть довольно сильная команда, ну, тот же Каганович, тот же Кутузов, в Москве там Кузнечевский, значит, Юрий Николаевич Жуков, которые занимались так или иначе этим периодом, в частности, знаменитым ленинградским делом. Но вот мне кажется, что кроме Жукова и ряда других историков, многие все-таки в попытке создать на базе ленинградского землячества некой такой сплоченной политической ленинградской группировки, они все-таки ошибаются. Этого не было. Более того, я согласен вполне с Юрием Николаевичем, что между ленинградцами шла острейшая борьба за власть. И борьба эта прежде всего шла между Андреем Александровичем Ждановым и его преемником на посту первого секретаря Алексеем Александровичем Кузнецовым. Причем инициатором этой борьбы именно был Алексей Кузнецов. А истоки вот этой вражды надо искать в событиях лета 1941 года, когда Сталин не поддержал Жданова, который предложил в условиях стремительного продвижения немцев к Ленинграду эвакуировать из города большую часть жителей города, эвакуировать наиболее важные и крупные промышленные предприятия и не подвергать жителей города вот тому, что… А Кузнецов, будучи тогда фактически вторым человеком в Ленинграде, он уверил Сталина в том, что они не допустят блокады города. Жданов оказался прав. И вот эта черная кошка, которая пробежала между ними тогда, она потом, по сути дела, изо дня в день, из года в год только обостряла вот это соперничество за власть и борьбу между ними. А потом в это включилась и потусторонняя сила, я имею в виду прежде всего Георгия Максимовича Маленкова, Лаврентия Павловича Берии и так далее. Потому что понятно, что в сталинском окружении существовало несколько разных группировок. Ну, это, в общем-то, ну, хорошо известная конфигурация власти, которая существовала во все времена и у всех народов.
Она и сейчас.
Она и сейчас, безусловно, конечно. Вот. Причем вот сейчас в условиях всех вот последних хорошо известных событий уже довольно, ну, очевидно, какие эти группировки.
И кто чего хочет.
Кто чего хочет, да.
Применительно к историкам, я два, так сказать, примера. Помню, был такой гражданин Васленский, если правильно фамилию помню, да, который там какую-то номенклатуру написал, еще чего-то, и мощные сравнения проводил, замечательные параллели, что Политбюро – это же практически воровской сходняк, понимаете, вот тут вот так у коммунистов, а вот так у воров, и все потрясенно там, ты смотри, о, раскрыл-то, о, рванул, забывая рассказать, что у воров-то у наших, между прочим, демократия, решения принимаются строго коллегиально, никто там волю не навязывает, и ты, в общем-то, неправильные примеры приводишь.
Абсолютно.
Ну, это вот записной пропагандист, а что до пропагандистов? Ну, как-то странно. По-моему, вот это вот вся, так сказать, разоблачение в кавычках, они нужны были, когда рвали страну и приватизировали собственность. Вот тогда это было надо.
Конечно.
Объяснить, зачем мы все это себе присваиваем. Так пыль улеглась, деньги поделили без вот этих вот Васленских и прочих. Чего вы теперь-то тужитесь, непонятно. Ну, вроде пыль улеглась, давайте через увеличительное стекло и мелкоскоп посмотрим, что же было на самом деле. Отрабатывая социальные заказы, ну давай, мне вот интересно, например, вот упомянутая эвакуация промышленности, хоть кто-нибудь рассказал, это как это, никто не знал про войну, что она вот-вот будет, а промышленность всё вывезли за Урал, а офицеров всех будущих тоже вывезли, и то вывезли, и это, но никто не знал, что на проклятого Сталина нападут, а он не верил Рихарду Зорге. Какой-то вокруг фантастический
бред. Ну, на самом деле, да, действительно, потому что чем больше погружаешься вот в ту эпоху, тем больше проникаешься уважением, во-первых, к людям, которые жили в ту эпоху и которые вынесли на своих плечах, но такую тяжесть неимоверную и войны, и послевоенного восстановления, и все-таки при всех превходящих преклоняешься перед гением Сталина, потому что то, что мы сейчас живы, я вот не утрирую, это вот в прямом смысле, это во многом заслуга Сталина и его управленцев, того же Лаврентия Павловича Берия, того же Маленкова, того же Сабурова, Первухина, всех этих знаменитых сталинских наркомов и так далее, и так далее. И потому что именно их гением, потом и кровью создавался и промышленный потенциал страны, он не только воссоздавался, а он создавался на принципиально новой основе. Вот там, кстати, когда говорю, например, о проблемах кибернетики, да, ведь у нас вот эта знаменитая книга Винера, да, которая якобы стала, ну, своеобразной прародительницей или родоначальницей кибернетики, она же на самом деле не понят до конца. Это же на самом деле все вот эти кибернетические инновации, они были сведены к тому, что мы сейчас называем компьютерной грамотностью, не более того. Потому что системного подхода там абсолютно никоим образом не было представлено. А Сталин-то как раз демонстрировал в этой проблеме системный подход. Я вот там привожу конкретные данные по тому, как работали соответствующие научно-исследовательские институты и в Киеве, и в Ленинграде, и в Москве, как создавались опытно-конструкторские бюро, заводы, какие счетно-аналитические машины создавались. Первые счетно-аналитические машины разных модификаций, они создавались именно в конце 40-х, начале 50-х годов. То есть тогда был создан задел. Более того, многие модификации этих машин мы создали первыми, мы были пионерами в этом. А потом Сталин обвиняет в том, что он погубил кибернетику.
Запрещал, да.
Вот, понимаешь? И так вот буквально на каждом шагу. То, что касается генетики. Но я когда начал копаться в этом, слушай, ну, еще во время войны, 44-45 год, ЦК бомбят доносами на Лысенко его, так сказать, научные и политические оппоненты, тот же Жербак, ну и прочие другие. Они фактически вызвали ответную волну со стороны Лысенко. Причем я замечу, что не сразу, потому что весь 45-й, 46-й, 47-й Лысенко сидел и сопел в две дырки. Он вообще не вылазил. Они в это время устраивали, например, на биофаке МГУ разгромные научные конференции, куда приглашали только своих сторонников и апологетов, никаких оппонентов из лагеря Лысенко туда близко вообще не приглашали. Они имели абсолютную свободу действий, в том числе печатались в научных журналах, значит, в газетах и так далее, и так далее. Более того, имели поддержку со стороны тогдашнего Западдела науки Суворова. И, значит, когда Лысенко, по сути дела, вынужден был, ну, пойти, что называется, в контратаку и дать ответку, а когда вот это внутрикорпоративная или внутринаучная возня вышла уже на политический уровень, когда этим ребятам удалось перетянуть на свою сторону уже публично сына Жданова, Юрия Жданова, в общем-то, молодого человека, там, 20 с небольшим лет от роду, который в 1947 году вместо Суворова возглавил отдел науки ЦК. И он в апреле, по-моему, 1948 года в Москве на заседании зав. Отделами и секретарями обкомов партии произносит вот этот свой знаменитый доклад с критикой Лысенко. И тогда Лысенко уже понял, что он фактически проигрывает вот в этом противостоянии, потому что на сторону его оппонентов уже встает партийный аппарат в открытую. И вот он после
этого… Для малопонимающих товарищ Жданов был второй человек в государстве.
Да, да, это сын фактически второго человека в государстве, потому что Андрей Александрович Жданов был еще тогда жив, он умрет только в конце августа 1948 года. Он был главным идеологом страны, причем он был давним соратником Сталина, с которым его связывали не только рабочие, но и личные отношения. Они действительно были друзьями. Вот эта знаменитая картина, где Сталин стоит у гроба Жданова, это вот она воочию реально передавала отношения. И заметьте, кстати, что Жданов оказался среди многих вождей большевистской партии, похороненным не в Кремлевской стене, а за мавзолеем, в земле. То есть тот же Киров, например, его предшественник, он похоронен в Кремлевской стене. Орджоникидзе, Куйбышев. То есть многие вожди большевистской партии, они удостоились чести быть похороненными в стене. А Жданов наряду с Калининым, наряду с Дзержинским, ну и так далее, Свердловым, то есть знаковыми фигурами большевистской партии Советского государства, был похоронен. Это говорило о многом. Понятно, да, что доклад ведь Юрия Жданова, он был просто не так, значит, он был санкционирован, прежде всего, его отцом. И это по документам, кстати, очевидно. Почему? Потому что на орехи ведь досталось и Андрею Александровичу. Я думаю, что вот этот вот разлад, он ускорил его, кстати, и уход из жизни. Более того, сейчас ряд историков, кстати, вот тот же Юрий Николаевич Жуков и Александр Владимирович Пыжиков, они говорят о том, что непосредственно смерти Жданова предшествовал звонок на Валдай Дмитрия Шипилова, который был тогда ответственным сотрудником ЦК, который ему сообщил, что пока Андрей Александрович там поправляет свое здоровье на Валдае, Георгий Максимилианович Маленков тихой сапой захватывает все новые и новые рычаги управления внутри аппарата ЦК. И это, дескать, имело такой вот серьезный эмоциональный заряд, что сердечко Андрея Александровича не выдержало. Он действительно был тяжело больной человек и так далее, и так далее. Так что вот эта книга, она посвящена вот этим всем событиям. Например, то, что касается внешней политики. Я там подробно разбираю проблему советизации Восточной Европы. Там тоже нагорожено такое количество лжи.
А вот про Украину, например. Тут недавно выяснилось, что это проклятые большевики затеяли украинизацию, и там все корни зла. Там?
Да нет, конечно. Кстати, я вот недавно был на известной передаче «60 минут», где пришлось выслушивать очередные, так сказать,
пассажи.
Ну, мягко скажем. Вот. Да, пассажи, да. Владимир Владимирович Жириновского.
Видного историка.
Да, 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 да. По поводу украинизации. Слушайте, ну это такой вообще несусветный бред, это абсолютное непонимание проблемы. И у нас, к сожалению, вот люди находятся до сих пор вот в каких-то таких довольно ложных, что ли, представлениях или даже в ложных рамках понимания того, что происходило в те годы и почему был создан Советский Союз. Я вот коротко просто хочу контурно, что ли, очертить. Значит, смотрите, большевики, когда они писали свои программы до революции еще, они однозначно выступали за унитарное государство. То есть они не были сторонниками федерализации. Они считали, кстати, в отличие от эсеров. Вот эсеры, они были сторонниками автономизации, федерализации, максимального учета интересов, значит, национальностей, национальных культур, языков и так далее, и так далее. Там разные были программы. Так вот, большевики нет. Они считали, что унитарная форма государства, она наиболее оптимальна для вот реализации тех целей и задач, которые ставились во главе всей программы партии. И вообще надо понимать, что для большевиков политические задачи, они всегда стояли во главе всего. Все остальное лишь подчинялось интересам этих политических задач. Но когда свершилась февральская революция, когда начался хаотичный развал Российской империи, причем этот развал шел буквально по всем азиуматам и векторам, и на Кавказе, и в Средней Азии, и в Европейской России, и на Урале, и в Сибири, и так далее, и так далее. Каких только протогосударственных, псевдо-квази-государственных образований не создавалось. На одной Украине там было такое количество, условно говоря, самостийников, что мама не горюй, да? Мы хорошо знаем и историю создания Украинской Народной Республики, и все эти универсалы УНР, значит, и борьбу там между ними самими, между этими Грушевскими, Винниченко, Петлюрами и так далее, и так далее. То, как, например, по указанию тех же русских генералов, того же Корнилова, Брусилова, в рамках русской императорской армии создавались украинские части, которые потом станут опорой, значит, петлюровских, гайдамаковских частей и так далее, и так далее. Да? И вот большевики приходят к власти. Они приходят к власти в стране, которая фактически развалена. К власти в стране, где фактически на всех окраинах Российской империи царствует или пиршество вот этого сепаратизма, национализма, как угодно это называется. Да? Причем это же не просто какие-то горлопаны, а это люди, которые, пардон, хорошо снабжаются деньгами, имеют вооруженные формирования и так далее. Кстати, вот нашим гражданам и уважаемым телезрителям на заметку. Вот нам очень часто говорят про господина Парвуса, который, дескать, спонсировал Ленина и вообще большевистский переворот. Хочу разочаровать, значит, тех, кто верит до сих пор в этот бред. Почему? Дело в том, что Парвус действительно был давним агентом германской разведки и действительно получал от германского штаба внушительные денежные суммы. Но большую часть этих денежных сумм он потратил не на большевиков, как это ни прискорбно, а именно на поддержку сепаратистских антироссийских течений, движений и политических группировок.
Чисто Сорос.
Да. Самым основным его бенефициаром, получившим значительную часть этих денежных вливаний, оказались украинские сепаратисты. Да, 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 да. И этот факт, кстати, установлен. Более того, этот факт отражен не только в наших источниках, но даже в британских источниках. Информация эта была опубликована еще в середине 80-х годов. Всем любопытствующим, пожалуйста, ищите, да обрящите. Так что это вот к вопросу о том, кто стоял за, значит, в том числе и созданием Украинской Народной Республики. За созданием Украинской Западной Народной Республики, ну, в земле Галиции, подписанием вот этого знаменитого акта Злуки и так далее, и так далее. Теперь оканчивается гражданская война. Надо же иметь в виду, что еще в годы гражданской войны правительство Ленина вынуждено было заключать военные, не только военные, но в том числе военные договора с правительствами независимых советских республик Украины, Белоруссии, Кавказии и так далее. Потому что, извините, тогда не было Советского Союза. Создавать очередной какой-то очаг противостояния, уж тем более вооруженного противостояния, с правительствами уже сформировавшихся вот этих советских республик, но было смерти подобно. Поэтому большевики вынуждены были пойти, потому что Ленин понимал, что единствующим цементирующим началом вот этой огромной территории будет тогда партия, партия большевиков. Процесс вот этот шел очень тяжело. Процесс этот шел во многом через систему уступок всем вот этим вот правительствам союзных республик, прежде всего правительствам Закавказской Федерации и Украины.
Ну, было бы странно, по меньшей мере, присоединяйтесь к нам, но я вас тут всех передушу.
Да. Как-то. Там было, кстати, два ведь проекта, хорошо известный проект, сталинский проект автономизации, который предусматривал создание союзной федерации на принципах вхождения вот этих республик в состав автономии. Но от него отказались. Почему? Потому что Ленин, в общем-то, уже он тяжело болел, но тем не менее он еще был, так сказать, в разуме имел, по крайней мере, говорить, и он, в общем-то, Сталину объяснил, в чем причина этого, что вот эти вот решения, они подхлестнут особенно украинский сепаратизм. А хорошо известно, что в годы гражданской войны членами большевистской партии стали многие видные представители и эсеров, и бородьбистов, и других левацких группировок и сил, которые во многом были заражены вот этой бациллой украинского национализма. Там можно называть многих персонажей, тот же Раковский, тот же Шумский, тот же Скрипник и так далее, и так далее. Вот. И он, в общем-то, своим партийным вождям объяснил принципы создания федерации. Он говорит, мы создадим единую систему, и нам, в общем-то, не важно будет, какая это федерация будет, двух-трёхуровневая и так далее, если, значит, у нас будет единая монолитная партия. Вот партия будет тем стержнем, вокруг которого и будет собираться это государство. Плохо это или хорошо, но надо большевикам отдать должное. Они смогли в неимоверных условиях создать фактически Вторую Российскую империю. Да, территориально были утеряны Польша, Прибалтика, Финляндия, часть, значит, западных земель, та же Волынь, например, но в тех условиях они большего сделать просто реально не могли. Плюс надо не забывать, что, значит, так называемые западно-белорусские и западно-украинские земли были утеряны по итогам неудачной советско-польской войны 20-го года и подписания в марте 21-го года Рижского договора. Хотя по решению Версальского конгресса, ну, Версальской конференции, еще в 19-м году была установлена так называемая линия Кирзона, которая определяла западную границу Советской России, и она включала в себя в том числе западноукраинские и западно-белорусские земли. Там, правда, был вариант без Львова, но тем не менее Волынь, значительная часть Галиции, они должны были войти в состав Советской России. И когда нам попрекают там те же поляки там, или современные самостийники о том, что мы в 1939 году, значит, совершили акт агрессии, извините, позвольте не согласиться. Мы себе вернули ровно то, что у нас было незаконно отторгнуто в 1921 году. И, кстати, Черчилль, ну уж его никак
не… В любви не заподозришь,
да. Абсолютно, да. Он сказал, что в 1939 году по итогам подписания вот этого пакта, да, советско-германского и военного поражения Польши, Советская Россия, она вышла на свои исторические границы, и никто не ставит это под сомнение. Это, кстати, да, к вопросу, и в том числе, если мы уж коснулись, это тема к вопросу о пакте Риббентропа-Молотова, я еще раз хочу просто напомнить, ну, в общем-то, хрестоматийный факт, потому что Гитлер начал войну 1 сентября 1939 года, это отнюдь не начало Первой мировой войны, это всё тень на… Ой, прошу прощения, Второй мировой войны, это всё тень на плетень. Вторая Вторая мировая война уже шла как минимум 2 года. Об этом, кстати, говорил и Сталин, и другие члены Политбюро публично произносили эти слова с высоких трибун. Это потом в историографии вот за этой датой закрепилось представление о том, что это старт Второй мировой войны. А куда мы тогда денем аншлюс Австрии, Мюнхенский договор, значит, уничтожение Чехословакии и так далее, и так далее. Советский Союз вступил на свои законные, замечу, опять-таки, по международному праву, по тогдашнему международному праву, потому что Версальские договоренности они составляли целую систему Версальско-Вашингтонских международных отношений. Это не был, так сказать, договор там наследодателя с каким-нибудь нотариусом. Это была система международных отношений. Она пришла на смену так называемой Венской или Венско-Крымской системе международных отношений по итогам Первой мировой войны. Она формировалась в течение вот, значит, 19-21 года целым рядом соглашений. Одним из пунктов этих соглашений была вот эта знаменитая линия Керзона. Мы вышли на эту линию, и войска рабоче-крестьянской Красной Армии вступили в восточные поветы тогдашней Польши только после того, как польское правительство Юзефа Бека, а он фактически был главой правительства, он был министром иностранных дел, у него, кстати, в кабинете красовался до этого портрет Гитлера, оно бежало из Варшавы в Люблин, потом, значит, пересекло границу Румынии, а уже из Румынии они бежали во Францию, из Франции их интернировали в Лондон. Там будет создано новое мигрантское правительство Польши. То есть центрального правительства Польши нету, а раз нету правительства, значит и нету фактически государственности. Командующий польскими вооруженными силами маршал Рыцмюнгла, он прямым текстом приказал своим войскам с советами не воевать, и они не воевали. Небольшое сопротивление войскам Ковалёва и Тимошенко оказали лишь польская жандармерия и кое-где там на территории Станиславской и Тернопольской областей отряды вот этих вооруженных бандеровцев. Вот. А так, в общем-то, да, были потери, были там проблемы с организацией власти, но тем не менее эти районы вошли на законных основаниях в состав советского государства. Есть акты, значит, соответствующих народных структур Западной Белоруссии, Западной Украины и так далее. А если возвращаться на, там, условно говоря, 15 лет назад к проблеме украинизации, да, опять-таки, вот вчера Владимир Вольфович там нес, значит, ну,
свойственную ему манере,
да? Да. Ну, причем он говорил так: вот вы историки, вас учат, а вы все толком не знаете, и обвинился. Значит, что происходило на самом деле? Значит, когда создавался Советский Союз, и было принято решение на Первом съезде Советов, подписана декларация 30 декабря 1922 года, началась тяжелейшая, напряженнейшая работа по созданию первой союзной конституции, потому что у каждой республики были свои конституции. Российская конституция была принята одной из первых 10 июля 1918 года, вот в июле было 100 лет первой российской конституции, я замечу, кстати, юбилей, совершенно прошедший мимо всех наших средств массовой информации, государственных мужей и так далее.
Есть вещи поважнее – обсуждать идиотский фильм «Матильда».
Вот. Да, или расстрел, столетие расстрела семьи бывшего последнего императора России. Да? А то, что Россия впервые в своей тысячелетней истории получила демократическую, действительно принятую народом конституцию, это как бы… Вот. Но это так. Оставим это, да. Так вот, значит, шла очень тяжелая борьба. Декларацию-то мы подписали, а на каких принципах мы будем создавать союз? Какие будут права и полномочия делегированы федеральному центру? И там одним из главных закопёрщиков создания аморфной федерации выступали именно украинские товарищи. Тот же Раковский, тот же Петровский, тот же Фрунзе. А я напомню, что Михаил Васильевич Фрунзе тогда был народным комиссаром Украины и Крыма по вопросам обороны, ну, по военно-морским делам, по военным.
Крым тогда не был Украиной, получается.
Он не был Украиной, да, да. Крым тогда был, кстати, республикой. И вопрос, кстати, о статусе Крыма, он выносился отдельно, и решение по нему должно было быть принято не по соглашению между Совнаркомом Украины и Совнаркомом РСФСР, а по соглашению Совнаркома РСФСР и Совнаркома Крымской автономии.
О как.
Да, это вот, кстати, да, отдельный такой вот сюжет, довольно интересный. Причем, кстати, как только Михаил Васильевич Фрунзе переберется из Харькова, я напомню, что столицей Украинской ССР тогда был именно город Харьков, он до 1934 года имел этот статус, да? Так как только он переберется в 24-м году из Харькова в Москву и станет первым заместителем нарком военмора и председателя РВСР Льва Давыдовича Троцкого, он сразу поменяет свою позицию с точности до наоборот. Он будет уже противником украинских самостейников, т.д. и т.п. Да. Так вот, вот в этой ситуации, ну, нельзя было создавать, ну, в общем-то, новый, что ли, ну, очаг вот напряженности и противостояния уже внутри самой партии. Она только-только, партия вылезла из так называемой профсоюзной дискуссии. Она только-только приняла декларацию, или вернее, значит, как это называлось-то, не декларация, а, в общем, о единстве партии, вот эта знаменитая, инициированная Лениным, потому что он настолько испугался вот этих расколов в ходе профсоюзных дискуссий декабря 20-го, марта 21-го года, что понимал, что если мы сейчас упустим партию, то мы, в общем-то, упустим и власть, и упустим всю страну, да? Вот. Поэтому вопрос этот был, конечно, архиважный. И, значит, в конце концов, путем разных компромиссов удалось создать вот эту первую союзную конституцию, которая вступила вот уже окончательно в действие в мае 1924 года. Она просуществовала 12,5 лет вплоть до Сталинской конституции 1936 года. Договор о, значит, создании Союза СССР в рамках этой конституции еще был. Но все остальные республики, которые после принятия этой конституции становились субъектами Союзной Федерации, они уже этот договор не подписывали. Поэтому, когда в 91-м году эти ребята, известные, значит, троица вот этих подонков, денонсировала своим решением союзный договор, они, в общем-то, с таким же успехом могли денонсировать какой-нибудь Нанский эдикт там, Генриха IV о религиозных правах гугенотов. Вот, с юридической точки зрения это вот, ну, одно и то же, потому что это был мертвый договор. Он, когда происходило территориальное размежевание в рамках Средней Азии, создание там Таджикистана, Киргизии и так далее, эти республики не подписывали этот союзный договор. Когда потом будет происходить территориальное размежевание уже в рамках Закавказской Федерации, а Закавказская Федерация подписывала этот договор как один субъект, да? Это потом там отдельно будут уже выделены три союзных республики – Грузия, Армения, Азербайджан, они не подписывали этот договор. Прибалтийские страны, три республики, не подписывали договор. Карело-Финская ССР, созданная в 1940 году, просто сейчас до 1956 года, не подписывала договор и так далее, и так далее. Молдавия. Поэтому, ну, это к слову, да? Так вот, что происходит после того, как создается вот эта союзная конституция? А украинские сепаратисты и самостейники, ядро которых, я опять-таки подчеркиваю, составляли не коммунисты. Это были не природные коммунисты, это были перекрасившиеся, это были попутчики. На самом деле ядро – это была вот та самая селянская интеллигенция, вот эти боротьбисты, эсеры, понимаешь, для которых вышиванка там и кушачок, тын с горшочком там и мазанка побеленной белой, значит, этой…
Извёзки,
да. Это вот смысл их существования, понимаешь? Вот эти вот ребята в мае 25-го года в Харькове на пленуме ЦК принимают постановление, оно лапидарное и короткое, до жути, об украинизации. Всё. И там прям по пунктам со сроками, когда, во сколько, чего проводить украинизацию партийного советского хозяйственного аппарата, переводить, значит, школы, высшие учебные заведения, обучение украинскому языку и так далее, и так далее. Кстати, Против этого решения активно выступал тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Украины Эммануил Квиринг. И он поплатился своей должностью.
Сожрали.
Сожрали. Потому что Раковский, кстати, он был одним из председателей СНК Украины, он был одним из самых активных украинствующих, но его к тому времени, он еще и троцкистом был очень активным, его к тому времени отправили нашим полпредом, по-моему, в Лондон, если я не ошибаюсь, но тем не менее костяк вот этих украинствующих в лице Шумского, в лице, значит, Скрипника, вот, в лице Чубаря там и прочих, в общем, а оно осталось и сохранилось, да, и они сожрали Квиринга. Сталин туда им послал Кагановича. Значит, ну, Каганович в силу разных обстоятельств стал между ними вытанцовывать краковяк. И не будучи, в общем-то, довольно опытным политическим работником, он совершил целый ряд ошибок и пошел на поводу этой публики. Пытался заручиться, ну, как бы авторитетом у местной партийной вот этой верхушки. И Сталин в декабре 25 года пишет письмо Кагановичу и членам ЦК Компартии Украины, где черным по белому говорит о том, что да, вот мы, коммунисты, зорко стоим на страже истинных и подлинных интересов самых малых народов, мы проводим политику равноправия народов и т.д. и т.п. Но то, что вытворяет украинское ЦК, когда оно насильно, значит, одним махом записывает русские пролетарские массы в украинцы, это, говорит, есть не освобождение от национального гнета, а есть самая извращенная форма национального гнета. Потому что нельзя, значит, русские пролетарские массы, значит, насильным образом превращать в украинцев. Это вот это письмо есть, оно хранится в архивах, оно опубликовано. Поэтому, когда ВВЖ обвиняет Сталина в том, что он проводил насильственную украинизацию, ну, это либо сознательная ложь, либо просто незнание элементарных фактов.
Я там когда-то родился и даже рос, и да. Учился до второго
кстати,
класса.
Вот этот вот Донецко-Криворожский угольный бассейн, кстати, который составлял в свое время костяк вот этой знаменитой Донецко-Криворожской народной республики. Да там же в Кривом Роге львиная доля промышленного пролетариата – это были именно русские.
Да, да.
Понимаешь?
И сейчас так же. Понимаешь? Так вот, когда я в школе учился, украинский язык начинали учить со второго класса. Вот иностранные языки с пятого во всем Советском Союзе, а украинский надо было учить со второго.
Так нет, слушай, Дмитрий Юрьевич, я тебе такую вещь скажу. Я не знаю, может, этого не знают многие жители современной Украины. Расцвет украинской культуры в том понимании, в котором вот ее сейчас понимают, да? Литературы, живописи, публицистики, журналистики, театра, да чего ты хочешь, состоялось исключительно в рамках Советского Союза.
Так точно.
Ни до, ни после ничего близко даже было поставить. Причем этот расцвет шел не на базе вот этого селянства, хуторянства, вот этого, ну, такого
Да.
Понимаешь, а на базе достижений, самых высоких достижений общесоветской, в том числе и русской культуры. И многие достижения украинской интеллигенции, они были в полном смысле достижением всего советского народа. Ну, достаточно вспомнить искусство того же Дмитрия Гнатюка, да? Да я не знаю, там, ну, как бы там ни относились, но та же киностудия Довженко или та же плеяда украинских актеров, тот же Николай Алялин, Бронислав Бурундуков, ну и десятки-десятки других, понимаешь?
Леонид Ильич Брежнев.
Ну, это я вообще…
Штангист Василий Алексеев. Ты тогда-то в Баку,
слушай, нет, но
в
Баку я...
не приходил, что это что-то отдельное от нас.
Я вообще, слушай, я вот никогда… Вот нам говорят про какой-то… Это мы вправе предъявить украинцам так называемым претензии, потому что на протяжении столетий верхушку политической, культурной, научной элиты Российской империи, Советского Союза составляли выходцы из Малороссии.
Да.
Но достаточно вспомнить, например, на состав Политбюро времен Хрущева и Брежнева. Более того, говорили о том, что страной в годы брежневского правления правил так называемый Молдавско-Днепропетровский клан. Если мы посмотрим, там и Брежнев, и Черненко, и Кириленко, и Щербицкий, и бог знает кто, и Цуканов, и Щелоков, и Чебриков – они все выходцы оттуда. То же самое касается, например, эпохи Елизаветы Петровны. Она вообще была падка до малороссийских казаков. Ну, достаточно вспомнить графа Прудумовских, Алексея Григорьевича.
Гарных хлопцев.
Да, певчих Черниговской капеллы, понимаешь? Достаточно вспомнить там канцлера Безбородко, который был фактическим руководителем внешней политики России все 80-е и 90-е годы XVIII века. И при Екатерине II, и при Павле I. Достаточно вспомнить Кочубея Виктора Павловича, одного из интимнейших друзей Александра I, Паскевича, генерал-фельдмаршала, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше.
Мы же один народ.
Так об этом и речь. А если мы посмотрим на генералитет и маршалитет советской армии, Москаленко, Гречка, Кошевой, значит, ну, огромный Родион Яковлевич Малиновский, я даже не знаю, там…
Когда я служил в советской армии, там была поговорка: в советской армии есть три национальности – русские, нерусские и хохлы.
Да.
Тогда было... слово «хохол» не имело оскорбительного оттенка.
Нет, была еще одна поговорка: как хохла загнать в бутылку, да, положи на дно бутылки лычку. Но они действительно в армии, вот кто служил, они это служил, и был народ, для них вообще вернуться домой с одной там, а уж лучше с тремя, а лучше уж с продольной, это вообще было там. Да, ничего, они делали карьеру, многие из них.
Именно так. Я без всяких этих скажу.
Причём в советской армии.
Лучшие сержанты у нас были строго хохлы, вот строго. Да, замечательные
люди. И у меня то же самое, абсолютно. Причем не только с Донецкого региона. Вот я служил, у нас, значит, часть была такая: москвичи, с Липецка, немножко местных, а я служил в Средней Азии, ну так, совсем самую малость, ну вот, чуть-чуть грузин. И такое же примерно равное количество с Донецка, ну, Донбасса, вернее, и с Западной Украины, Ивано-Франковская и, по-моему, Тернопольская область, если я не… Ну, из Ивано-Франковска 100% были ребята, понимаешь? Но... И они составляли, то есть вот две крупных группировки, условно говоря, русские там и, ну, РСФСР, Украинская ССР, вот, а все остальное это так между… Но это было правильное построение армии, в общем-то, абсолютно, в национальном, в таком, в культурном и в конфессиональном там отношении, даже на территории Средней Азии.
Генерал Дудаев, полковник Масхадов, лучший артиллерист Южного войск.
Да,
да. О, чудеса технологий.
Красотища. Вот про Киевскую Русь. Кстати, я уже об этом говорил 100 раз, Дим Юрьевич, но у тебя такая огромная аудитория, поэтому не грех повторить еще раз, потому что уже достал это все. Я месяц назад где-то примерно был в программе «60 минут» у Скобеева и у Попова. И там опять говорили про Украину, но у нас в основном по телевизору о чем говорят? Сирия, Трамп, Украина, других проблем нету, поэтому все вокруг этого и вертится. И вот говорили о событиях лета 1941 года, когда после начала Великой Отечественной войны ООНовское так называемое подполье выпустило приветствие в адрес Гитлера и присягнуло, по сути дела, на верность нашему визволителю и освободителю Адольфу Гитлеру, обязуясь ему верой и правдой служить до скончания веков. Я тогда, да, и они объявили акт о воссоздании украинской государственности. Я тогда сказал о том, что, конечно, никакой украинской государственности не было, что все проблемы, которые сейчас творятся на Украине, они стали результатом одной простой вещи. Значит, 24 августа 1991 года, после провала так называемого августовского путча, Верховный Совет Украинской ССР принимает печально знаменитый акт о государственной незалежности или независимости. Значит, они имели право принимать этот акт, это было предусмотрено законодательством тогдашним. Но дело в том, что они по закону должны были вынести этот акт на референдум. И референдум этот должен был состояться не ранее 6, не позднее 9 месяцев. То есть элементарный математический подсчет показывает, что если они 24 августа 1991 года принимают этот акт, то на референдум они его могут вынести не ранее 24 февраля 1992 года. А они назначили референдум на 1 декабря 1991 года. Уже было нарушение закона.
Ну, у них традиция, потом Ющенок по третьему разу выбирает.
Горбачев, да. Горбачев должен был тогда, тут же, на основании как гарант Конституции, верховенство союзного законодательства, тут же это все отменить, но он ничего этого не делал.
Сейчас он наоборот, правда, хотел все разговорить.
Да, сейчас он нам рассказывает, что он до конца стоял за Советский Союз, но он элементарных вещей не делал. Не каких-то там сногсшибательных, героических, да. Он элементарно не исполнял свои обязанности президента СССР, когда он клал на Конституцию руку и приносил присягу, он там говорил, что я гарант Конституции СССР, что ты по должности как президент СССР обязан охранять эту Конституцию и все нормы союзного законодательства. Но мы сейчас об этом не будем говорить. Я о другом хочу сказать, что в этом акте в первом абзаце было написано, что восстанавливает тысячелетнюю украинскую государственность. То есть вот эта матрица, она, я об этом и сказал. Я говорю, что никакой, конечно, тысячелетней украинской государственности не было. Было несколько попыток создания украинской государственности. Когда они были? Первая попытка – это середина 17 века, это знаменитая гетманщина. Значит, о чем идет речь? Дело в том, что тоже, наверное, широкому зрителю это неизвестно, и думаю, будет интересно узнать. Дело в том, что с 1569 года на территории Восточной и Центральной Европы появилось новое государственное образование республиканского типа, или, вернее, даже такого смешанного монархического республиканского типа под названием Речь Посполита или Речь Посполита. Значит, почему она была создана? Дело в том, что между Польшей и Литвой существовало несколько уний, ну или союзы. В основном эти унии носили династический характер. Первая знаменитая уния – это Кревская 1386 года, когда великий литовский князь Егайло, значит, женился на молоденькой польской королеве Едвиге. Тогда это было вызвано вот тем, что прервалась старая династия Пястов, и надо было каким-то образом новую династию укреплять на престоле. Отсюда вот родилась и эта династия Ягеллонов. Он долго правил Польшей под именем, значит, он принял католичество, естественно, под именем Владислава, по-моему, второго, если я не ошибаюсь. Значит, вот эта династия Ягеллонов, она прервалась спустя почти 200 лет. В 1572 году умер Сигизмунд. Но дело в том, что за 3 года до своей смерти, предчувствуя свой уход и зная, что у него нет наследников, он подписывает знаменитую Люблинскую унию, уже не династическую, а межгосударственную, между Литвой и Польшей. И вот в рамках, значит, этой унии и создается вот эта федерация из двух равноправных частей – Польши и Литвы. Я не буду сейчас останавливаться на том, как там происходили все вот эти вот перипетии, связанные с королевской властью, там и Иван Грозный даже пытался избираться на этот престол, отсюда вся эта история, кстати, с, значит, Семеном Бекбулатовичем. Вот. Ну, в конце концов, там на престоле оказался Стефан Батория, трансильванский князь, ну и так далее, и так далее. Так вот, в 1648 году, когда началась освободительная борьба малороссийского народа против панской Польши, на престоле сидел Владислав IV. Это тот самый Владислав, значит, который должен был стать новым русским царем в период смуты, когда семибоярщина, свергнувшая Владимира, прошу прощения, Василия Шуйского, подписала, значит, с его отцом знаменитый Смоленский договор. Правда, они не договорились по поводу перехода Владислава в православие. Вот, патриарх Тушинский, так называемый патриарх Филарет, и князь Василий Васильевич Голицын – это полный тёзка любовника и сподвижника Софьи. Они будут, значит, схвачены, посажены в темницу. Василий Васильевич скончается, не дождется освобождения, а Филарет в 19-м году вернется. И вместе со своим сыном Михаилом будет до 33-го года, до своей смерти, править страной. Так вот, значит, Владиславу уже надоело выяснять отношения с польским вольным сеймом, потому что там шляхетско-магнатские группировки вообще уже оборзели. Они понукали королевской властью, как хотели. А дело в том, что по тогдашнему законодательству, значит, королевская или квартарная армия, она составляла, ну, мизерное число, всего 10 тысяч штыков. Сбор посполитого рушения – это была прерогатива сейма. Значит, и король мог, значит, собирать королевскую армию только в условиях начала новой войны. И у него была договоренность с рядом городовых полковников, войсковой старшины, среди которых был и Богдан Хмельницкий, о том, что они провоцируют османов на начало новой войны, и под этот шумок начинает собираться королевская армия, которая станет внушительной вооруженной силой, способной противостоять польскому сейму. Но в разгар вот этих вот всех как бы интриг Владислав умирает. А что потребовали казаки в вознаграждение за вот эту вот провокацию, условно говоря? Они у него потребовали универсал, который гарантировал бы им, что после вот завершения всей этой операции, назовем ее так, украинское городовое казачество, реестровое казачество прежде всего, то есть то, которое находилось на службе у польской короны, и та территория, которую они контролировали, это имеется в виду территория современной центральной Украины, Прилуки, значит, Полтава, Чигирин и так далее, и так далее. Они станут третьей составной равноправной частью вот этой вот федерации под названием Речь Посполита. То есть будет не только Польша и Литва, но будет еще и Гетманщина. Малороссия, там русское воеводство, суть не в названии, там разные названия предполагались, понимаешь? И вот первоначально именно такие идеи будоражили умы Хмельницкого, Выговского, Тетери и всех прочих украинских гетьманов. Вот, не случайно говорят, там где два хохла, там три гетьмана. Вот, ну, это абсолютно точная характеристика, это же не оскорбление, это просто констатация факта. Но события стали развиваться совершенно по-иному. Хмельницкий там искал разные способы борьбы. Во многом, кстати, ведь он почему возглавил эту борьбу? Да он был просто лично оскорблен. Он не нашел защиты своих поруганных прав в Варшаве. Причем ему там, значит, тот же Владислав прямо сказал: слушай, а что ты пришел сюда вообще тут плакаться, там что ты просишь? У тебя шашка есть. У вольного казака есть шашка. Иди с шашкой добывай правду. Но он пошел и добывать эту правду. Сначала он хотел эту добывать правду вместе с крымскими татарами, потом крымские татары его кинули, потом он начал там заискивать там с западными соседями, в том числе с венграми, там тоже ничего не появилось, а потом один из вселенских патриархов, который ехал за царской ругой в Москву, то есть за баблом,
да,
он остановился в Киеве, а Киев тогда взяли как раз войска Хмельницкого, и он ему сказал: «Чё ты там, нахрен тебе эти дураки, вон в Москве сидит восточный государь, православный, кинься к нему в ножки». Но он и стал кидаться. Там сейчас вот установленный факт, как минимум 6 посольств. Да, принимали благосклонно, там и посольство Мужиловского, Бурляя и так далее, и Выговского, и Тетери, кстати, ездил. Вот. В конце концов, в 1953 году созывается Земский собор, принимается решение о начале войны с Польшей, а было совершенно очевидно, что если ты, значит, принимаешь это решение, то ты неизбежно вступаешь в войну с Польшей. Ну и так далее, и так далее. Так вот, значит, это вот первая попытка создания этой государственности.
Которой не было, да?
Да, которая не состоялась. Причем украинские историки всегда говорят, что, значит, вот эта часть Российской империи, она была в статусе автономии. уже тогда, что это, дескать, автономно, отдельно, они врут или не понимают, о чем они говорят. Дело в том, что это была не какая-то культурно-национальная автономия, это была военно-полковая автономия. По такому же принципу в рамках Российской империи существовало Донское казачество, Яицкое казачество и так далее. То есть это не был какой-то эксклюзивный, так сказать, феномен. Да? Теперь дальше. Вторая попытка – это создание Украинской Народной Республики в 1917-18 годах. Мы знаем, чем она закончилась. Да. Ну и третья попытка – это вот эта вот ублюдочная попытка создания под эгидой нацистской Германии какого-то там украинского государства, которое будет в теснейшем союзе с их вызволителями Гитлера. Ну, понятно, что…
Это позорнейшая страница.
Так об этом и речь. И что получается потом? Буквально на следующий день вот этот кусок моего выступления вырезают и размещают на ведущих украинских информационных порталах, там обозреватели в том числе и так далее, и пишут. Российский пропагандист и историк Спицын т.т.т.т.т. И он даже не понимает и не знает, что Украине не надо было создавать свою государственность. У него была свое государство – Киевская Русь. Потом через несколько дней господин Трюхан или Трюхан, я уже не знаю как, фамилия очень подходящая, как и внешность, повторил тот же бред. Я уже об этом говорил 100 раз, но вот пользуясь тем, что у тебя огромная аудитория, аудитория умная, аудитория мыслящая, я просто, чтобы люди знали и это, что называется, распространяли. Значит, что такое Киевское государство или Киевская Русь? Значит, такого государства в природе никогда не существовало. Я вот разочарую поклонников этого государства. Значит, как не было Парижской Франции, Лондонской Англии, значит, Парижской Испании, этой Мадридской Испании,
Нью-Йоркской Америки.
Нью-Йоркской Америки и так далее. Увы и ах, как бы это ни хотелось. Значит, в истории очень часто, вернее, в науке в исторической существуют исторические конструкты, которыми ученые пользуются. Либо они берут эти исторические конструкты из источников, ну, например, Золотая Орда термин.
Да.
Этот термин впервые появляется в середине XVI века в Казанском летописце при Иване Грозном уже после завоевания Казанского ханства и Астраханского ханства. Золотой Орды как таковой тогда уже не существовало, как минимум в столетии, потому что развал Золотой Орды как единого государства – это 1430-1440 годы.
Вот то есть она сама себя так не называла?
Не называла.
Ага.
Вот. Более того, ее так не называли и значит, другие народы и представители иных государств и империй, потому что, например, в восточных источниках, тех же арабских, это государство называлось по старинке Дешта-Кипчак, то есть Половецкая степь. В западных источниках, в европейских, она по-разному называлась, но наиболее распространенные были Тартария, отсюда, кстати, вот эти басики, да, про Тартарию,
да.
Кумания. У нас ее просто называли Улу, Улус, Орда. Сами, кстати, жители этого государства называли его Улу, Улус. Вот. Реже называли Улус-Джучи. Потому что первым как бы правителем этой части Великой Монгольской империи, тогда еще Великой Монгольской империи, был Джучи. Это один из сыновей Чингисхана, который умер вскоре после смерти своего отца, и наследником этого улуса стал его сын Батый или хан Батухан. Вот. То же самое и с Киевской Русью. Только здесь поправку сделать надо на то, что даже в исторических источниках такого термина не было. Если термин «Золотая Орда» в историческом источнике был, и потом им стали активно пользоваться историки, то этого термина даже не было в исторических источниках. Впервые этот термин был, значит, использован в одной из своих статей первым ректором Киевского императорского университета Михаилом Максимовичем. В 1837 году. Это 19 век, эпоха Николая I. Вот я на это обращаю внимание. Почему? Дело в том, что он его использовал в таком как бы географическом контексте. То есть он пытался отделить территорию Киевской Руси или Киевского княжества, или Киевской земли от иных территорий там, того же Новгорода, Смоленска, Рязани и так далее, и так далее. Потом, уже после него, вот где-то начиная с 50-х-60-х годов того же 19 века, этот термин стали так или иначе использовать и другие крупные русские историки, тот же Соловьёв, тот же Погодин, позднее Ключевский, уже придавая такой как бы более хронологический оттенок этому термину, не чисто географический или территориальный. Они под этим термином понимали вообще домонгольскую территорию древнерусского государства.
Для чего? То есть была Русь, так сказать, как некое государственное образование, а территориально была Киевская Русь, Новгородская Русь, Владимирская Русь.
Да, и плюс они более пошли уже как бы на новом витке, они стали называть этим термином домонгольскую Русь, противопоставляя ее Московской Руси в этом смысле.
Термин выдуманный, ключевой.
Да, Киевская Русь как обозначение русского, древнерусского государства, существовавшего до Монгольской Руси. А потом на смену ему приходит Удельная Русь, Удельный период, затем Московская Русь, ну и так далее, и так далее. Почему он прижился в широком общественном сознании? Здесь надо отдать должное Борису Дмитриевичу Грекову и Иосифу Виссарионовичу Сталину. Но Сталин же не думал, что вышиванка головного мозга, она дойдет до таких вот высот исторического осмысления прошлого нашей страны. Потому что в 30-е годы после смерти академика Покровского, а затем и разгрома его антимарксистской, антипартийной научной школы, вверх берет группировка старых русских дореволюционных историков, среди которых особую роль стал играть Борис Дмитриевич Греков. Человек к тому времени, в общем-то, состоявшийся как ученый, и он активно занимался историей именно Древней Руси. У него в 1935 году вышла очень солидная такая статья, посвященная проблемам, значит, феодализации древнерусского общества. Он так и написал, по-моему, статья называлась «Феодальные отношения Киевской Руси». Ему этот термин так понравился, что свою ключевую монографию «Киевская Русь», которая была опубликовано в 1939 году, он так и назвал, ничтожество внешнее, Киевская Русь. А при Сталине он стал главой советской исторической науки. Ну, вот так произошло. Вплоть до своей смерти он умер в том же 1953 году, как и Иосиф Виссарионович Сталин. И эта книга была настольной книгой всех студентов, всех исторических факультетов, и не только исторических, юридических в том числе. Вслед за академиком Грековым, поскольку он был авторитетом научным и административным, этот термин стали активно использовать и все остальные советские историки. Тот же Черепнин, тот же Тихомиров, тот же, значит, Юшков и так далее, и так далее. И 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы термин «Киевская Русь», «Держава Рюриковичей», «Древняя Русь» и так далее, это были синонимы. Они ничем друг от друга не отличались. Но уже во второй половине 80-х годов, а если быть точнее, начиная с 88-го года, я замечу, еще Советский Союз существовал, еще коммунистическая партия была единственной и неповторимой, но Украина начинает активно печатать учебную литературу по истории не кого-нибудь, а господина Субтильного. Это канадский историк, а мы знаем, что собой представляла Канада с точки зрения украинской диаспоры. Вся недобитая бандеровская сволочь окопалась именно там. И вот там начинаются первые, так сказать, зарницы вот того безумия, которое сейчас полностью поглотили хорошо известную часть вот этого украинского научно-политического бомонда, возьмем это в кавычки.
Ну, это же натуральное безумие. Безумие. Потому что, я даже не знаю, то есть это вот абсолютно примитивные факты, это как дятел, залетевший в карточный домик. Слушай, а зачем они это делают?
Слушай, а ты знаешь, как у них вообще это, например, вот укры, да, термин, да? Угу. Кстати, было племя одно укры на территории этой Европы, Срединной Европы. Историки до сих пор не знают этническую принадлежность этого племени. Оно было небольшим, в истории оно, в общем-то, ничем не отметилось, но...
Было.
Было, да. Но этнически его, в общем-то, кто-то относит к германцам, кто-то относит к кельтам, кто-то относит к славянам и так далее. Но там же никаких вот реальных... А им же нужна героическая история.
Конечно.
Вот поэтому они берут Гомера и читают его знаменитые «Элладу» и «Одиссею». И там находят укроп. Покойный академик Железняк, а есть два Железняка, и оба академики. Только один – это киевский Железняк, их путают, кстати. А второй – это вот наш. Тот жив, он, по-моему, профессор Киево-Могилянской академии, это самая такая кузница украинствующих. Вот. Он археолог, кстати, неплохой археолог, надо отдать ему должное. Он выпускник, по-моему, Львовского университета, абсолютно отмороженный националист, нацист даже, я сказал бы. Вот так вот соединяется. Очень неплохой археолог, ученый и так далее, человек совершенно...
Почему нет?
Ну вот, так вот, и, значит, академик Андрей Александрович Залезняк в одной из своих лекций, в общем-то, объяснил происхождение вот этого великого термина «укра». Значит, я вот не помню, то ли в «Одиссее», то ли где вот описывается Троянская война, там перечисляются участники этой войны, в том числе племя Тевкры. Значит, транскрипции. А...
Я уже понял, да.
Да, да, Тевкры, да? А значит, понятно, что в переводе там, ну, транскрипции выпадает. Значит, что сделали украинские историки? Они какие Тевкры? Они взяли Т. Отделили, укрои, укры, те укры. Он говорит, ну, то есть те укры. Вот отсюда это я вспоминаю, как Александр Агентов, был такой знаменитый Александр Михайлович Александров Агентов, он был многолетним помощником Громыка, а затем Брежнева, Андропова и Черненко по международным делам. И он написал книжку «От Калантай до Горбачева» и описывал там свою работу со всеми министрами иностранных дел, в том числе с Андреем Януаровичем Вышинским во второй половине 40-х годов. Он говорит, был мужик настолько педантичный, значит, все бумаги читал с карандашом в руках, если что, значит, не так он это... Но он, говорит, при этом был человеком остроумно. И, значит, он читает какой-то печатный текст, напечатанный его машинисткой, будучи уже нашим представителем в ООН, Совбезиум. И там написано, что руководствуясь положением Политбюро, значит, советский представитель в ООН наложил вето. Но по какой-то такой вот, значит, случайности или недоразумению было написано слово «вето» с пробелом «вето». Значит, Вышинский подчеркнул это красным карандашом, поставил галочку. И на полях написал, нельзя ли уточнить, куда именно.
Наложил, да.
Понимаешь?
Я вот, честно говоря, я когда такое слышу, это тевкры, это те укры, это у нас же свои такие есть, которые этрусские, это русские, и, соответственно, весь Древний Рим на нас держится тут.
Кстати, ведь проблема русов, она на самом деле действительно очень интересная. Я впервые вот с этой проблемой, действительно, как научной проблемой, столкнулся еще, когда учился на нашем знаменитом ИСТФАКе, а нам лекции там читал Аполлон Григорьевич Кузьмин. И вот с тех времен прошло уже больше 30 лет, и вот эта проблема, она стала во всей своей вот действительно многоплановости раскрываться. А кто действительно такие русы? И действительно сейчас все больше и больше, значит, артефактов и свидетельств того, что русы и славяне изначально это были разные этнические группы. Более того, русы, вот этот род русский, он первоначально действительно занял вот эту социальную верхушку. Поэтому и клялись родом русских, и вот Владимир и последующие Рюриковичи – это были представители как раз этого рода. А в чем они принципиально отличались от славян? Это свидетельствуют не только многочисленные источники, но и археологические данные, причем самих украинских археологов. Да? Две принципиальных вещи, которые разнили тех же полян, а вероятнее всего поляне и русы – это вот и соседних славян, тех же дриговичей, древлян, северян, тиверцев, уличей и так далее. У них иной характер захоронения, трупосожжения и трупоположения. Что такое характер захоронения? Это разное представление о мироздании вообще. Вот это надо понимать. И второе важное обстоятельство. У русов или у полян, в отличие от соседних славян, большие жилища, патронимии, рассчитанные на родовую общину. У соседних славян везде малый тип землянки или полуземлянки 15, 20, 25 метров, то есть одна моногамная семья, родители, дети. А раз так, плюс у них там еще как минимум два антропологических типа. А раз так, это не родовая община, а территориальная община. А разная организация общины – это совершенно разные этнические. Но это здесь надо еще копать и копать. Но вот эти вот, значит, факты и догадки наиболее проницательных ученых, в том числе Фомина, Аполлон Григорьевич Кузьмина, да и многих других, они создают вот почву для действительного научного поиска. И тем же украинским историкам там поле не пахнет, но они вместо того, чтобы заниматься этим, занимаются всякой хренотенью, пардон.
Меня все время удивляет. Вот есть страна Франция, которая название Франция, оно происходит от франков. А франки – это германское племя. Да. Они никакие не галлы, не французы. Да. Что-то никто не парится.
Абсолютно.
Посмотришь площадь Этуаль, Триумфальная арка, сплошные римские доспехи – это ж не галлы, ну, друзья, да. Это итальянцы, которые к вам никакого отношения не имеют, но это круто, потому что Римская империя – это вот здорово. Тут же какие-то баталии абсолютно на ровном месте, ну и что, ну вот так.
Ну это вот одни полноценности вот эти, понимаешь, вместо того,
что… Укушенные
абсолютно, натурально. Потому что ведь у них на самом деле богатейшая история, да. Ведь у современного украинского государства богатейшая история. Но их не устраивает эта история только по одной простой причине. Потому что украинский проект в том варианте, в котором он сейчас реализовывается, я подчеркиваю именно это. Не вообще украинский проект как таковой, а потому что у большевиков тоже был украинский, да, проект, но он строился совершенно на иных основах и основаниях. Да? Может быть, они не хотели его строить, они, может быть, его строили вынужденно, но они его строили совершенно правильно. На человеческих, ну, нормальных, адекватных основаниях. Так вот, тот бандеровский, ну, условно говоря, да, или там донцовский проект, как угодно его назовите, значит, он строится вот именно на основным там является антироссия. Более того, если вы почитаете Донцова и наиболее ярых его приверженцев, не всякую шваль, а вот тот же Корчинский. Он же один из наиболее адекватных, ну, если можно так назвать, и умных националистов, причем он таковым был давным-давно. Мне Ростик Ищенко рассказывал, что они же вместе учились на истфаке Киевского университета, и он уже тогда был, это 80-е годы, вторая половина 80-х годов, он уже тогда исповедовал все то, что он исповедует до сих пор, но он говорит, что среди всей этой публики наиболее умный человек. Так он несколько раз проговорился, я лично это слышал, где он сказал: «Слушайте, какое украинское государство? О чем вы говорите? Мы не построим никакого полноценного украинского государства, пока будет существовать Московская Азиатская империя. Наша главная задача – уничтожение Российской империи или Московской Азиатской империи, как угодно назовите. Отсюда вот это все, вот эта вся агрессивность, отсюда вот эти вот с нашей точки зрения… Да? А с их-то точки зрения прервать сообщение, давай, там вот, вот откуда это все. И они подталкивают вот эти наиболее радикальные элементы, потому что у них, и сейчас вот обратите внимание, в общественное сознание все чаще и чаще вбрасывают такие: а что будет со страной, если уйдет Путин? А как долго сохранится Российская Федерация в тех ее исторических границах? Современных имеется, да, в виду, да, да. И т.д. и т.п. И это в том числе питается всем этим. И вот здесь надо держать ухо востро, потому что там, уже, наверное, заканчивая нашу беседу, я хочу сказать, что задача разрушения советского государства, не только советского общественного строя, но и советского государства как некой геополитической реальности и, значит, масштаба, да, она всегда стояла, и эту задачу надо признать при помощи нашей прогнившей продажной партэлиты во главе с Горбачевым наши западные партнеры выполнили. Достаточно, кстати, почитать знаменитую речь, хьюстонскую речь Маргарет Тэтчер, которую она произнесла в 1994 году. Она, по-моему, есть эта речь в книге Анатолия Лукьянова, это бывший председатель Верховного Совета СССР. Он там дословно приводит текст этой речи, вот, где там все это вот описано, да? Но у них сейчас другая задача.
Россию развалить.
Таким же, абсолютно таким же способом. Ведь алгоритм действия он уже...
Раздувай дикий национализм. Да, что русский, да, что не русский, и тот, и другой сработает одинаково. Да, всё.
Раскалывай, так сказать, это, находи в элите самую продажную, самую. Она же там, Тэтчер, сказала, что мы нашли в Горбачёве вот такого партнера. Непомерная самовлюбленность, непомерная внушаемость, эгоцентризм и так далее, и так далее. Мы, говорит, она же там говорила о том, что мы Советский Союз, с военной точки зрения, он нам никакой угрозы не представлял, у нас был паритет, он нам представлял угрозу с чисто экономической точки зрения. Они за несколько десятилетий стали второй экономической державой мира, и мы понимали, что при той организации производства, при всех, да, так сказать, при входящих, они через полтора-два десятилетия оставят нас далеко позади. Вот нам надо было это предупредить, и нам для этого надо было, военной силой мы не могли победить, значит, нам до этого надо было разрушить Советский Союз изнутри. А для того, чтобы реализовать эти задачи и цели, нам нужен был, и вот он появился, понимаете?
Я считаю, что это им повезло, потому что я, например, неплохо помню, как в перестройку выходили там книжки у нас видных ЦРУшников, которые только охали, хлопали по ляшкам и кричали: «Вот это да! Вот никто такого не ждал!»
Не ждал.
Миллиарды баксов вкладывались в развал, но совершенно не в те места. А достаточно было оказаться наверху одному предателю, как развалилось сразу все.
Причем на самом деле-то он первоначально-то не был предателем.
У него съездил, пообщался.
А потом, да, понимаешь, а там они его купили за понюшку табака.
Спасибо, Евгений Юрьевич. Спасибо. Жалко, что я в Питере живу, не можем регулярно ролики записывать. Надо купить камеру, микрофон и вещать на дому в обязательном порядке.
Дима Юрьевич, я тебе дарю эту книжку.
Спасибо.
А всем, кто
кому интересно
приобрести, издательство «Концептуал», у них на сайте она продается, причем без торговой наценки, и там есть доставка по России, по Беларуси, по Казахстану и так далее.
Отлично. Всем читать. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
А на сегодня все. До новых встреч.